Итак, у нас сегодня недельная глава Берешит. Я поздравляю всех учеников Машиаха Иешуа с началом учебного года. И мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. Один день назад мы все радовались в праздник Шмини Ацерет. И эта радость у нас шла от единства наших сердец с Богом, с Адонаем. И в тот день мы говорили, что главное свидетельство, мы на каждый праздник Адоная должны прийти со свидетельством. Так вот, в тот день, в праздник Шмини Ацерет, мы говорили, что главное свидетельство, которое мы должны дать в этот день, это свидетельство нашего подобия образу Всевышнего на том духовном уровне, на котором каждый из нас сегодня есть. И это подобие является результатом того, что сказано в Писаниях: кто призовет имя Адоная, тот спасется. Другими словами, главная цель призвания имени Адоная — это прийти в подобие образа Всесильного. И в этом суть нашего спасения. Мы уже говорили о том, что у Бога замысел сотворить человека по образу и подобию своему. И мы видели, что когда был сотворен этот человек, он был сотворен по образу Божию. А вот творение в подобие, оно возможно только с согласия и желания человека. Потому что при сотворении человека по образу уже подразумевается то, что у человека есть свобода воли. Он имеет право выбирать. И вот когда человек выбирает идти путем творения себя в подобие Бога, тогда Бог, учитывая желание человека, вместе с человеком начинает этот процесс творения по подобию. И вот сегодня мы уже возвращаемся в начало, в Берешит, чтобы продолжить наш путь в полноту возраста Машеха, в полноту подобия образа Всевышнего. И, в общем-то, мы все это знаем, и мы уже не один год об этом говорим. И когда я в этот раз читал недельную главу, как-то очень сильно у меня проговорили внутри слова и открылись глаза у них обоих. И я читал и начало, и дальше, и вечером, встречая шаббат, мы много о чем говорили по недельной главе. Но вот эти слова, они продолжали звучать в моем сердце, и я понимал, что Бог хочет что-то через это сказать. Вообще-то я хочу уходить от слова «Бог», потому что, как мы говорили в празднике, и слово «Девс», и слово «Бог» — это имена некоторых языческих богов. В Торе, там, где мы читаем слово «Бог», там стоит «Элохим». Но можно говорить «Всесильный». А там, где Господь, там стоит слово непроизносимое, мы его произносим как Адонай. Четырехбуквенное слово. Поэтому давайте с этого года мы будем стараться уже не упоминать имен чужих богов. Да, а будем ближе к тексту Писаний. Всесильный, Адонай, Господин, Адони. Так. Так вот, сегодня мы попробуем все вместе разобраться с тем, что же произошло в Адаме и Еве после того, как они вкусили запретный плод. По сути. Вот именно по сути, сущностно, что произошло, потому что прежде чем что-то починить, отремонтировать, надо хорошо знать, что сломалось. Ну, я механик, мне терминами механическими легче говорить. Хотя можно говорить и медицинскими терминами, да. Прежде чем что-то лечить, надо знать, что болит. Так вот, мы читаем, что после того, как Хава и Адам вкусили этот запрещенный плод, у них открылись глаза, они увидели, что они наги. А что же по сути произошло? В принципе, открылись глаза, ну, хорошо, видеть стали, да? То есть, вроде как, если были закрыты глаза, то не видели, а тут открылись, стали видеть. Что там вообще произошло? О чем говорят нам Писания? Давайте прочитаем начало третьей главы и попробуем разобраться с помощью Всевышнего, что же там произошло. Что человек потерял и что приобрел после того, как нарушил заповедь Адоная. Берешит 3 глава с 1 стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Адонай Всесильный. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Всесильный, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Но мы уже разбирали как бы детали этого разговора. Сейчас мы будем держаться вот этого главного, чтобы увидеть нам по сути, что же произошло с Адамом и Евой. И сказал змей жене: не умрете. Но Бог знает, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши. И вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, и услышали голос Адоная Всесильного, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Адоная Всесильного между деревьями рая. И воззвал Адонай Всесильный к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. Ну, сразу давайте определимся с действующими лицами. Как бы с Адамом и Евой нам все понятно. Кто же этот змей, который был самый хитрый среди всех полевых зверей? Понятно, что речь идет о духовной сущности. И если посмотреть книгу Откровений, 20 главу, то мы можем ясно увидеть, о ком идет речь. Первый стих написано: «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего». Вот этот древний змей, это как раз вот отсюда. И смотрите, что дальше. Разъяснение. Который есть дьявол и сатана. И сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Я специально прочитал этот третий стих еще в дополнение для того, чтобы задать один очень хороший вопрос. Бог знает от начала, что будет в конце. Вы согласны? Тогда вопрос. Почему же Бог допустил сатана подвергнуть искушению Адама? Ведь он предвидел, что Адам не устоит. Ответ очень простой. У Бога замысел сотворить человека по образу и подобию своему. И как мы уже вначале говорили, человек, сотворенный по образу Всевышнего, он уже имеет свободу выбора. Это и есть суть образа Всевышнего. Иметь свободу выбора, иметь способность к творчеству, творить, то есть иметь замыслы и воплощать их. Ну и потом слово, речь, душа говорящая. То есть, для того, чтобы Всевышнему сотворить человека, сотворенного по образу, сотворить его еще и по подобию, то человек, сотворенный по образу, имея свободу выбора, он должен выбрать, сам выбрать тем путем, которым он пойдет. Если он выбирает идти путем в подобие, да, то тогда начинается процесс сотворения его по подобию. И для того, чтобы вот этот выбор был, для того, чтобы была вот эта возможность у человека, сотворенного по образу, сделать этот выбор, для этого и посажено в раю дерево познания добра и зла. Для этого и, в общем-то, и этот древний змей тут, в нашей недельной главе. Ну вот вы подумайте сами, если бы не было в раю этого дерева познания добра и зла, то Адам бы, в общем-то, и не знал, не подозревал бы, что в нем, оказывается, есть что-то, что может противиться воле Всевышнего. Это похоже на то, что вот мы читаем про тысячелетнее царство. Дьявол скован будет на 1000 лет. Народы все будут жить в мире. И потом, когда придет время вот предъявить все плоды, вот эту новую природу, на короткое время выпускается этот древний змей. И мы видим, что те народы, которые жили в покое, которые не прошли этот путь внутреннего делания, они берут оружие, наполняются ненавистью к Божьему народу, к ученикам Машеха, Ишуа, к священникам, и идут войной. И этим самым подписывают себе приговор. То есть мы видим, что вот это дерево познания добра и зла, вот эта ситуация, разговор Евы со змеем, это все этапы процесса сотворения человека по подобию. Вот здесь у Евы и у Адама была возможность, устояв в искушении, действительно победить вот это зло в себе сразу, оставшись верным Всевышнему и его заповедям. Что же произошло после того, как Адам и Ева вкусили этот плод? Что имеет в виду сатан, когда говорит: «Откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло»? Ну, откроются глаза ваши. Если смотреть комментарии мудрецов, мудрые говорят, это не значит, что они до этого были слепы. А это говорит о том, что то, на что раньше они вообще не обращали внимания, теперь они стали это замечать. Или станут это замечать. Станут это видеть. Вот в этом смысле откроются глаза. Но это еще не все. Вот когда Всевышний приводит Адама в Эдемский сад и говорит: вот Вот это дерево жизни, его возделывай. Плоды от дерев можешь есть. А вот это дерево познания добра и зла, от него не вкушай плодов. Да? И через эту заповедь Адам понимает, что вкушать вот от этого дерева познания добра и зла – это плохо. А вот делать все, что Бог заповедовал, это хорошо. То есть нельзя сказать так, что у Адама нет понимания, что есть добро и что есть зло. Вот в комментарии Анкилоса на этот стих написано: Адам сделан по образу Всевышнего, поэтому нельзя сказать, что он не мог отличать добро от зла. При отсутствии такой способности у Адама его нельзя было бы вообще наказывать за непослушание заповеди Бога. То есть Адам знал, что послушание заповеди Всевышнего – это добро, а непослушание заповеди – это зло. И когда мы читаем книгу Дворим, 30 главу, с 15 стиха, мы как раз и читаем об этом понимании добра и зла. Вот до сегодняшнего дня, ну, до вчерашнего, я пытался сформулировать, в чем же отличие вот знания того добра и зла, которое предлагает сейчас сатан в Эдемском саду Адаму и Еве, от знания того добра и зла, которое уже было у Адама в Эдемском саду. В чем разница, в чем отличие? Давайте прочитаем Второзаконие 30 главу, чтобы действительно знать и понимать, что у Адама до грехопадения было понимание добра и зла, то Божье понимание добра и зла. Смотрите. Вот сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить путями Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Адонай Всесильный твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ее. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пребудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы ты жил, и потомство твое любил Господа Бога твоего, слушал гласа Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, Аврааму, Исхаку, Якову дать им. То есть мы видим, что Божье понимание добра и зла, оно было и в Адаме, и вот сейчас Моше это же понимание дает народу. И суть добра – это заповеди, которые человек должен избрать, потому что там жизнь. А непослушание – это зло. Тогда вопрос: а в чем же суть тогда того добра и зла, которое содержится вот в этом дереве, от которого плоды нельзя есть? Еще вопрос. Почему Бог говорит, что когда ты вкусишь от этого дерева, то смертью умрешь? О ком речь идет? Кто умрет смертью? К какому человеку это относится? Так вот, вчера я читал комментарии Бориса Бермана вот на это место, и вдруг мне открывается, что вкушение плода от дерева познания добра и зла, мы знаем, что оно приносит смерть Божьему естеству в человеке. То есть, мы знаем, что слава Божия ушла, потому они увидели, что они наги. А слава Божия ушла почему? Потому что вот тот, кто был внутри, от которого это сияние исходило, он умер. То есть вкушение от плода дерева познания добра и зла делает меня плотским. И в этот момент, став плотским, у меня открываются глаза, и я начинаю видеть, что есть хорошо для меня и что есть плохо для меня. Как бы у меня открываются глаза, я становлюсь центром, и все мое понимание и восприятие окружающего мира, вот это хорошо для меня, а вот это плохо для меня. И вот это хорошо для меня и плохо для меня, оно совсем не совпадает с тем хорошо для меня, как Бог мне говорит, и с тем плохо для меня, как Бог мне говорит. Вот в чем разница. Бог говорит, что добро для меня – это заповеди, а я, приступив в заповедь Бога, у меня открываются глаза и начинаю видеть, что вот хорошо для меня то, что я хочу, а плохо для меня, когда у меня это отнимают. То есть, вот это открытие глаз, которое открылось у Адама и Евы, сделало их эгоистами. И это сразу видно в ответе, как они начинают отвечать. Друг на друга вину перекладывают. И вот говоря по сути, что произошло, мы ведь хотим сущностно понять, что сломалось, чтобы знать, что ремонтировать. Смотрите, принцип меда кенегет меда. Если слуга перестает повиноваться своему господину, то слуга этого слуги перестает повиноваться ему. Если моя душа перестала повиноваться заповедям Бога, то мое тело, как слуга для моей души в этом мире, перестает повиноваться моей душе. Мое тело, тело смерти, мы его уже потом в Новом Завете начинаем читать, оно начинает хотеть и делать то, что оно хочет. Поэтому апостол Павел в 8 главе Римлянам говорит о том, что плоть духу все время противится. Вы теперь понимаете, почему? Потому что плоть, она получила вот эту свободу не послушаться душе человека. Потому что душа человека перестала послушаться духу Бога. В принципе, этот же самый принцип во взаимоотношениях между мужем и женой. Вот в этой же нашей недельной главе мы об этом читаем. Мы знаем, что глава Машеху – Бог, глава мужу – Машех, да? А глава жене – муж. Вот такая иерархия власти в Писаниях, духовная власть. И когда мы читаем, что Бог хочет сотворить помощника Адаму, соответственного ему, кенегдеха, как бы отражение его. И мудрецы комментируют, что суть вот этого соответствия, она в том, что жена полностью отражает славу мужа. Если муж отражает славу Бога, то жена помощник ему в том, чтобы достигать ему еще больше этой славы. Если муж становится непослушным своему господину, то жена перестает послушаться своего мужа. Я как-то рассказывал в одной проповеди, помню, слышал разговор двух мужчин, и один другому жалуется. Ты знаешь, говорит, я не понимаю, что происходит. Уже третий раз женился, и вот эта третья жена, она же поначалу такая сладенькая была, а сейчас смотрю, она вообще хуже и страшнее, чем две предыдущие. Не понимаю, что происходит. Я слушал и, ну, не стал вмешиваться в их разговор, но я понимал, что происходит. Ты стал в три раза хуже, поэтому тебе Бог дал жену в три раза хуже. Может, ты все-таки возопишь к Богу? То есть, вот то, что произошло в Эдемском саду, когда Адам и Ева вкусили, во-первых, ушла слава Божия, и мы знаем почему. А во-вторых, в самом Адаме началась вот эта внутренняя борьба, И каждый человек, который начал рождаться в этот мир, в том числе и мы, придя в этот мир, мы приходим сюда вот с этой внутренней борьбой. Как бы в душе мы еще знаем, что хорошо и как делать, а вот наш плотской внешний человек, да, он пытается все делать по-своему. Поэтому мы в Римлянах и читаем, ну, у Бога было приготовлено решение этой ситуации еще до сотворения мира. Бог ведь от начала знает, как что будет. И поэтому мы читаем, что Агнец был заклан прежде создания мира, да? То есть мы порой удивляемся, думаем, как так? Все так хорошо, а если все так хорошо, так зачем Агнец был заклан прежде создания мира, да? То есть у Бога замысел сотворить человека по подобию, и он понимает, что человек на этом пути, всегда имея право свободы выбора, и попав вот в эту ситуацию после согрешения Адама, ему, безусловно, нужна будет помощь. Потому что по мере того, как рода будут умножаться из поколения в поколение, зла будет становиться больше, и вот эта плоть, она будет человека уже сильнее и сильнее, ну, полностью подавлять совесть человека, полностью подавлять то доброе в человеке. И поэтому вот эту власть, вот этой плоти, тела смерти, надо разрушить человека. И вот об этом мы читаем именно в послании Римлян. То есть вот с этим пониманием у нас некоторые места Писания Нового Завета теперь начинают читаться по-другому. Но это еще не все. Мы все еще хотим понять, что же там главное сломалось, что нужно отремонтировать, к чему нам надо стремиться, что самое важное для нас вот на нашем пути познания Машеха Иешуа, куда мы в конечном итоге должны прийти. Ну, давайте прочитаем Римлянам 8 главу, чтобы потом нам можно было двигаться дальше. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен». Теперь мы понимаем, речь идет о заповеди Бога. И заповедь Бога, она в человеке есть от начала, но она становится все слабее и слабее, потому что плоть становится все сильнее и сильнее. «То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Вот тут вот очень важно понимать одну простую вещь. Для того, чтобы жить по духу, человеку нужно родиться от духа. Без этого ничего не будет происходить. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И теперь мы начинаем понимать, почему плотские помышления закону Бога не покоряются и не могут, потому что именно в тот момент, когда Адам приступил заповедь Бога, вот эта плоть перестала повиноваться человеку, его душе, его вот этой доброй части в человеке. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. И вот дальше. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Вот. Вот почему Павел говорит, делами закона не оправдается ни одна плоть. Павел говорит гораздо о большем. Я верю, что мы в конце проповеди придем к этому пониманию, о чем говорит Павел. Но сейчас мы должны увидеть, что жить по духу возможно только тогда, когда Дух Божий живет в вас. И возникает вопрос, во мне Дух Божий живет? Дальше Павел пишет, если же кто духа Машеха не имеет, тот и не его. Странно. Перед этим он говорит о Духе Божьем, и тут же в этом же стихе говорит о Духе Машеха. Почему вдруг такой резкий переход? Что хочет сказать апостол Павел? Давайте прочитаем дальше, мы поймем. Мы увидим, что Дух Божий в человеке может жить только в Духе Машеха. А если Машех в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Видите, вот даже из этих стихов можно увидеть, что Бог Иешуа Машеха воскресил именно духом своим, живущим в Машехе. И поэтому Павел говорит, если Машех в вас, то тогда Дух Божий живет в вас. Тогда и вас воскресит. Итак, братья, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть, с того момента, как мы приняли Машеха Иешуа в свое сердце, плоть уже не имеет силы и власти над нами. Если раньше она говорит, ой, что-то выпить хочется. Жена, давай сбегай за бутылкой. Хотя ему совесть и говорит, опять скандал будет, опять всем будет плохо. Нет, мне хочется. Я хочу. И как ему, вот этому человеку, помочь в этот момент победить вот это желание в себе? Только родившись свыше и получив вот эту силу, которая больше силы вот этой плоти. Помните, мы с чего начали? Трагедия произошла именно от того, что человек перестал послушаться заповедям Бога, и вот эта плоть перестала послушаться ему, она стала руководить. А вот теперь, когда ты принял Машеха Иешуа и сказал Всевышнему, что я умер для греха, чтобы жить для тебя, вот это как раз лишает власти вот эту ветхую нашу природу в нас вообще чем-то руководить и командовать. Все, власть закончилась именно в тот момент, когда ты снова объявил, что ты послушен заповедям Бога. Видите, какая такая тонкая взаимосвязь. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И вот самое важное. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. И вопрос. А я водим Духом Божиим? Я каждый день столько голосов слышу. Один говорит, иди туда, а другой говорит, иди туда. Один говорит, делай это, другой говорит, делай то. А как узнать, который из них это голос Бога? А Иешуа говорит, мои овцы знают голос мой. Помните в книге Откровений? Дракон с виду как агнец, но говорит как дракон. А как дракон говорит? Приступи заповедь Бога. Тогда у тебя глаза откроются, тогда ты увидишь, что для тебя хорошо. То есть, для того, чтобы жить по духу, надо, чтобы Слово Божие уже было в нас. И когда Слово Божие в нас, тот голос, который нам будет говорить, мы его будем всегда узнавать и отличать от всех остальных. Ну, и мы опять возвращаемся к нашему главному вопросу. Что же тогда значит для нас открытие глаз у Адама и Евы вот в тот момент, когда они приступили к заповеди Всевышнего? Что потерял человек, и что приобрел после того, как он нарушил заповедь Адоная? Ну, то, что он потерял славу Всевышнего, мы уже говорили, и мы понимаем, почему. А вот в книге Откровений, 3 главе, мы можем об этом прочитать очень подробно. То есть, мы можем увидеть, что потерял Адам и что получил. Но здесь, читая, мы как раз увидим вот этот рецепт. Мы же должны знать, как отремонтировать вот эту неисправность? С чего начинать, что делать? Откровение, 3 глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Ну как же, у меня обрезание есть, у меня Тора есть, я заповеди все соблюдаю. По правде законной я непорочный. А не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ, и вот смотрите, и слеп, и наг?» Послушайте, сатан говорит, у тебя глаза откроются. А в книге Откровения мы читаем, что именно в тот момент, когда у него открылись глаза, он стал слепой. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду тоже советую купить, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Но купить у Машеха золото огнем очищенное, это где-то как-то понятно. Золото – это премудрость Божия. И огнем очищенное – это говорит о том, что когда мы познаем премудрость Божию, когда она входит в наше сердце, обновляет наше сердце, нас будет проводить через огонь. Нас будет проверять на верность этому откровению. Вот это есть золото, которое надо купить, которое суть огнем очищено. И белую одежду, чтобы одеться, тоже советуют купить. В чем суть белой одежды? В Откровении 19.8 написано, «И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, и сон же есть праведность святых». То есть белая одежда – это праведность. Это жизнь всем сердцем в заповедях Бога. И когда ты всем сердцем живешь в заповедях Бога, тогда вот эта слава Божия на тебе – это и есть одежда, которая покрывает твою наготу. Ну и как купить? Как это сделать? Где взять деньги? На какие средства покупать? И что значит вообще купить? Так вот, Исаия 55 глава с 1 стиха говорит о том, что значит купить и как покупать. Давайте прочитаем вместе. Это очень важно. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? То есть, мы видим, что надо идти и покупать вино и молоко. И даже если нет серебра, не на что покупать, все равно идите и покупайте. Как покупать? Вот ответ дальше. «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо. Душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменной милости, обещанной Давиду». Скажите мне, так За какое серебро мы покупаем? Как происходит вот эта покупка? Преклонить ухо и слушать очень внимательно все, что будет говорить слово. Вы знаете, чтобы вам легче понять или серьезнее отнестись к тому, что здесь написано, что хочет Всевышний нам сказать через эти слова. Вот когда я вижу, что какой-нибудь из моих детей, мое дитя, что-то делает неправильно, да, я его подзываю к себе и говорю: послушай внимательно, что я тебе скажу. И когда я уже такое вступление делаю, дитё понимает, что то, что папа скажет, это надо сделать в точности, не отступив ни вправо, ни влево. Поэтому, когда здесь мы читаем: «Преклоните ухо ваше и послушайте внимательно», это говорит о том, что не только послушать и услышать, но послушать и услышать и сделать. Вот тогда жива будет душа ваша, и тогда завет вечный и неизменной милости Всевышний даст слушающим. Ну, купить одежду и купить золото, с этим нам понятно. Осталось нам разобраться с глазной мазью, которой надо помазать глаза. Сатан сказал: у тебя глаза откроются, ты только вкуси. Вкуси то, что запретил Всевышний. Приступи к заповеди. А Иешуа говорит: вот в тот момент, когда ты приступил, ты слепым стал. И теперь тебе надо помазать вот этой мазью глаза, чтобы ты начал видеть. Что же это за мазь? О чем речь идет? Это очень важно для нас. Но нужно начать с того, что когда Бог сотворил Адама в Эдемском саду, то там речь не идет о том, что Адам видел Всевышнего. А речь идет о том, что Всевышний вдохнул в Адама дыхание жизни и говорил ему слово. И Адам слышал. И мы видим, что Всевышнему важно, чтобы Адам слышал его голос и слушался его, не рассуждая своим умом, а доверяя ему своим сердцем. Вот здесь, вот сейчас мы подходим к этой самой главной поломке, которая произошла в Адаме и Еве, которую нужно восстановить. Змей же наоборот. Он убеждает жену посмотреть на вот этот плод и увидеть, насколько он хорош. Смотрите, 6 стих. И сравним это с первым посланием Иоанна, 3 главой. Смотрите. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоть, и что оно приятно для глаз, похоть очей, и вожделенно потому, что дает знание». Знание куда приходит? В ум человека. Гордость житейская приходит. Я такой умный, что ты меня учишь? Я сам знаю, как мне поступать. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И именно об этом в Иоанна 3 главе мы читаем 15 стих. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И все это не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги. Всевышний при сотворении человека в основу своих взаимоотношений с человеком определил слышание его голоса. Змей же совратил человека, подменив это способностью человека рассуждать, понимать и смотреть разумом человеческим. Увидели разницу? Я до сегодняшнего дня думал, что глаза мудрого, которые в голове, это хорошо. Да вот у Экклезиаста написано во 2 главе, 14 стихе, у мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И вы знаете, когда я думал, что хорошо, когда у мудрого глаза в голове, но меня все время смущало то, что написано у пророка Исаии, и Павел говорит об этом, и Иешуа тоже об этом говорит. Давайте по порядку. Смотрите. Исаия, 29 глава, 14 стих. То вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов погибнет, и разума у разумных его не станет. А я думал, что мудрость, которая в разуме, это хорошо. А Всевышний говорит, что этого не станет. А Павел в первом послании Коринфян, в первой главе, ну, тоже ссылается на Исаию, говорит, написано в 19 стихе, «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». А перед этим, в 18 стихе, он говорит, «Ибо слово о стойке казни для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Как связана стойка казни с силой Божией в нас? Да очень просто. Когда я умираю для себя, ради того, чтобы там во мне, в моем сердце жило Слово Бога, так и приходит сила Бога. И тогда никакая плоть уже не руководит мной. Сегодня, безусловно, для нас очень важна премудрость Божия. Но премудрость Божия, как мы знаем, начинается со страха Божия. И мы видим, что даже Машех Иешуа, придя в этот мир, как мы читаем у пророка Исаии, в 11 главе, написано, «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». И в 3 стихе написано, и страхом Адоная исполнится. Исполнится страхом Адоная. А мы говорим, что страх Адоная – это и начало мудрости, и венец премудрости. Тогда что в нас исполнится вот этой премудростью? Разум или сердце? Вот это как раз и есть ключ к пониманию того, что сломалось и что подсунул сатан человеку. В притчах 2 главе с 9 стиха написано, «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей». Вы видите, о чем пишет Соломон в притчах 2 главе? Мудрость должна войти не в разум твой, а в сердце. И это знание должно быть приятным твоей душе. А как же этого достичь? С чего нужно начинать? В чем суть этой глазной мази? Иешуа Никодиму говорит: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Иоанна 3 глава 6 стих. И дальше: не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. А для того, чтобы начать слышать то, что Дух говорит, надо, чтобы Слово Его было в нашем сердце. Тогда мы точно будем отличать, что Дух говорит, а что Сатан шепчет. Другими словами, мы должны научиться жить в гармонии с дыханием Духа через слышание и послушание Ему во всем, любя Его всем сердцем. Борис Берман пишет: не гнозис. Знаете, что такое гнозис? Это высшее эзотерическое, мистическое знание, и это центральное понятие гностицизма, греческая философия, которая пришла незаметненько в римское христианство. Так вот, Берман пишет: не гнозис, не мистическое видение, не познание секретов творения, не познание секретов творения, не обманчивая поверхность вещей и не внепредельные тайны его, но слышание его голоса требуется от нас. Вот что самое важное, что нужно исправить. Вот что сломалось в человеке. Вот почему он слеп стал. Дальше Берман пишет: при этом познание его слова является фундаментом, основанием для слышания его голоса. И опять же, не разумом познания, а сердцем. Написано: знай всесильного отца твоего сначала, а затем служи ему. Слышать Бога значит то, чтобы каждый твой путь стал его путем. Человек служит Богу своей жизнью и своими путями, на которых он должен искать его и жить. Пути твои, но в них ты должен узнавать его. Если ты во всех путях твоих слушаешь и слышишь его голос, то он берет дороги твоей жизни в свой путь. Так пишет Берман. В притчах Соломона в 3 главе, в 6 стихе об этом написано коротко. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Как проповедь называется? Я не сказал, как проповедь называется. Проповедь называется просто: и открылись глаза у них обоих. И это взято из 3 главы Берешит, и это произошло с Адамом и Евой именно тогда, когда они приступили к заповеди Всевышнего. И разбирая Писание, мы сегодня увидели, что в тот момент, как у них открылись эти плотские глаза, духовные глаза закрылись. Поэтому желание Всевышнего, и Он для этого Сына Своего отдал, чтобы у всякого человека снова открылись духовные глаза, которые видят и слышат то, что говорит голос Всевышнего. И это все для того, чтобы каждый разумел и знал его. У пророка Иеремии в 9 главе с 23 стиха написано: «Так говорит Адонай: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня». Да будет так. Бешем Амашеха Ишуа. Аминь.